новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. В Совете Европы открыли Крымский вечер. В Украине остановили кибератаку на сети органов власти. Крымчане жалуются на загрязненные пляжи. А сейчас подробнее. В Совете Европы открыли Крымский вечер. Об этом 28 июня на своей странице в Твиттере написал официальный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. Раньше заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский заявлял, что в парламентской ассамблее Совета Европы намерены провести День Крыма, в котором примут участие дипломаты, послы и судьи Европейского суда по правам человека.
Вот мы действительно проводим большое масштабное мероприятие. Это круглые столы о правах и свободах на оккупированных территориях. Но самое главное мероприятие – это Крымский вечер, где мы передаем атмосферу Крыма в парламентскую ассамблею или переносим парламентскую ассамблею фактически в Крым. И тогда люди не просто слышат, а в том числе чувствуют ту ситуацию, которая находится на сегодня у нас в стране.
Логвинский также добавил, что украинская делегация делает все, чтобы вопрос Украины и аннексированного Крыма оставался в повестке дня ПАСЕ. В Крымском вечере примут участие более 400 дипломатов, включая депутатов парламентской ассамблеи и Европарламента, послов, судей Европейского суда по правам человека. Также ожидается выступление лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Кабинет министров Украины заявляет, что масштабную кибератаку на корпоративные сети и сети органов власти, которая произошла 27 июня, остановили. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Все стратегические предприятия, в том числе предприятия по обеспечению безопасности государства, работают в штатном режиме. Специалисты по кибербезопасности работают над восстановлением утраченных данных, говорится в сообщении. 27 июня о масштабной хакерской атаке на ряд банковских учреждений сообщили в Нацбанке Украины. Кроме того, об атаке вирусом, который назвали «Петя-А», сообщила «Новая почта», «Укрэнерго», «Киевэнерго», «Запорожье Облэнерго», «Днепроэнерго», «Аэропорт Борисполь» и несколько редакций крупных медиахолдингов в Киеве и Львове. Не работал сайт Кабинета министров. Позже о кибератаке сообщили в других странах. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле. Крымчане жалуются на загрязненные пляжи. Самое большое скопление мусора наблюдается в курортных городах полуострова. На горячую линию, назначенного Москвой Совета министров Крыма, постоянно поступают звонки с жалобами от местных жителей. Критические замечания российским чиновникам полуострова высказал и подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.
То есть проблемы с тем, что ну, и граждане, и гости Крыма, то есть зачастую, то есть как бы на пляже что-то закапывают, банки бросают, все может быть. Но тем не менее, поскольку мы отвечаем все равно за порядок, так или иначе, если меры административного воздействия к нарушителям не приняты, то задача органов власти все равно убрать.
На стихийные свалки мусора жалуются и в аннексированной Керчи. Российские власти города обвиняют в этом отдыхающих. Говорят, туристы разбрасывают мусор по прибрежной зоне. При этом проблемы с загрязненными пляжами отмечали еще перед началом курортного сезона. В мае подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Керчь 12 мая прошелся по керченским пляжам и признался, что за многие из них ему стыдно из-за мусора и неухоженности. Тогда он поручил местным чиновникам привести в порядок территорию, сделать пляжной зоной, назначить ответственных лиц, а также обследовать дно и регулярно проводить санитарную очистку. Проверив остальные загрязненные города Крыма, заявил, что будет лично проверять места, где скапливается мусор в Симферополе. На Админгранице с Крымом очередь из более сотни автомобилей. Об этом в комментарии Крым Реалии рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов. Сообщается, что по состоянию на 28 июня 16.00 возле пункта Каланчак ожидало 32 автомобиля, на Чингаре 70 и на Чаплынке 18. Контрольные службы российской власти замедляют пропускные операции с утра 28 июня, пропускают 4-6 авто в час, из-за чего возникает скопление транспорта возле украинских пунктов. При этом тех, кто пересекает админграницу в пешем порядке, пропускают в обычном режиме, пешеходных очередей не наблюдается. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Доброе утро всем, кто нас слушает. С вами Александр Янковский, радио «Крым Реалия». Мы начинаем, но прежде чем я вам скажу, о чем мы сегодня будем говорить, напомню, где нас можно слушать. Делать вы это можете каждое утро в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. Смотрите также трансляции, видеотрансляции наших радиопрограмм, потому что радио теперь можно не только слушать, но и смотреть на сайте Крым Реалии, а также на нашем канале в YouTube. Вот через несколько секунд будет также запущена видеотрансляция нашего сегодняшнего утреннего эфира в Фейсбуке. Да? То есть можно, не выходя из соцсетей, нас также наблюдать. Но не только смотреть и слушать, также задавать свои вопросы. Делайте это в Фейсбуке, делайте это в YouTube и звоните, конечно же, нам по прямому номеру телефона. Для крымчан звонки по этому номеру телефона бесплатные. 8 800 10 06 926. Ну и присоединяйтесь также к нам из других регионов Украины по телефону 044 490 2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня у нас сегодня вот какая. Не очень мажорная, но тем не менее. Мы и вы, дорогие крымчане, имеете право об этом знать. 28 июня пресс-служба главы украинского государства, президента Украины Петра Порошенко, сообщила, что орденом за мужество третьей степени посмертно был награжден Степан Чубенко. 16-летний вратарь футбольного клуба «Авангард» Степан Чубенко, народный герой Украины, которого в 2014 году пытали и расстреляли боевики ДНР за проукраинскую позицию. Чубенко снял с городского майдана флаг так называемой ДНР. В июне 2014 года Степана задержали боевики батальона «Керчь» за желто-голубую ленту на рюкзаке. Парни отвезли в Горбачево-Михайловку, где после пыток расстреляли, говорится в сообщении администрации президента Украины. Какое это имеет отношение к Крыму? Самое прямое. Один из тех самых боевиков ДНР, который обвиняется и разыскивается, который подозревается в убийстве Степана Чубенко, был задержан на территории аннексированного Крыма. И сейчас решается вопрос по его экстрадиции в Украину. Вот об этом мы будем говорить в следующие 23 минуты нашего эфира. Но для начала послушаем небольшую информационную справку о том, как все развивалось.
Репортаж.
В Ялте российские силовики арестовали боевика группировки ДНР, экс-командира сепаратистского батальона «Керчь» Вадима Погодина. Об этом сообщил друг боевика Иван Семенов. Поводом для взятия под стражу Погодина стал международный розыск по запросу украинского бюро Интерпола. В Украине Погодин подозревается в похищении и убийстве 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко. Степан был активным участником проукраинского движения, помогал украинским военным, участвовал в митингах. В июне 2014 года Степан возвращался домой из Киева на поезде через Донецк, где был задержан членами батальона «Керчь». Впоследствии стало известно, что 16-летний подросток был расстрелян.
Человеком он очень хорошим был, футболистом, мы с ним в одной команде играли, постоянно поддерживали друг друга. Ну, был он патриотом, сильно любил свою страну,
отзывчивый, добрый. Да, ну, в принципе, отличный человек, таких на пальцах посчитать можно.
Мать Степана Светлана Чубенко утверждает, что в убийстве ее сына виновны трое боевиков из батальона «Керчь». По ее словам, один из предполагаемых преступников был взят под стражу представителями группировки ДНР, которая в Украине признана террористической.
У него была в рюкзаке ленточка желто-голубая и шарф ФК «Карпаты», который ему там подарили в Киеве. Но это оказалось преступлением, наверное. Руки за спиной были связаны скотчем, на голове футболка, 5 выстрелов. Трое взрослых, вооруженных. Не знаю, как назвать их. Мужик бы такое не сделал, не стал бы стрелять в ребенка.
В 2015 году житель Донецка Роман Манекин опубликовал информацию о материалах уголовного дела по убийству украинца Степана Чубенко. Как следует из опубликованных документов, приказ о расстреле юноши отдал командир сепаратистского батальона «Керчь» Вадим Погодин. После сепаратист уезжает в аннексированный Крым. Сам Вадим Погодин неоднократно давал интервью антиукраинским СМИ, где рассказывал, как попал на Донбасс.
Собственно, я находился находился в Крыму после референдума. В Донецке уже начали волнения происходить. Я один раз приехал, как раз второй штурм обл. Администрации был. Проучаствовал и поехал дальше в Крым заниматься. Считаю, что там справятся без меня. Может быть, произойдет, как в Крыму, все по-быстрому. А позже уже, в начале апреля, может быть, в конце марта, я еще раз приехал в Донецк. И водоворот событий меня затянул. Собственно, уже оттуда я и не уехал.
При каких обстоятельствах Вадим Погодин был задержан в Ялте 21 июня, пока неизвестно. Украинская сторона подтвердила информацию о задержании Погодина по линии Интерпола. В Генпрокуратуре пока ситуацию не комментируют. Если же экстрадиция все-таки состоится, Вадиму Погодину грозит срок от 10 лет до пожизненного заключения.
Репортаж.
Ну вот такая ситуация вкратце. Значит, в поддержку господина Погодина, которого обвиняют в этом убийстве несовершеннолетнего гражданина Украины, безоружного гражданина Украины, в его защиту выступили уже и его коллеги, которые с ним были там на территории неподконтрольной Украины и занимались самыми разными вещами в отношении граждан Украины, но также выступил в его защиту и депутат Госдумы Российской Государственной Думы от Севастополя, который вот был выбран, естественно, уже после аннексии Крыма. Зовут его Дмитрий Белик. Так вот, Дмитрий Белик призвал не выдавать задержанного в Крыму командира батальона «Керчь» Вадима Погодина. Депутат сообщил, что уже обратился с открытым письмом к главе Министерства внутренних дел России с просьбой разобраться в этом вопросе. Ну а мы перед эфиром связались с матерью расстрелянного 16-летнего подростка из Краматорска Сталиной Чубенко и расспросили, ну вот ее и вообще ее мнение про эту ситуацию и о том, что она думает по поводу господина Погодина, которого обвиняют в убийстве ее сына. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Знаете, я статью читала, комментарии читала, ажиотаж, который подняли сторонники Погодина, которые думают, что Россия даст ему задним числом гражданство и его таким образом не экстрадируют в Украину. Но я не думаю, что Россия даст гражданство уголовным преступникам, подвергая тем самым граждан своей страны опасности. И не экстрадировав убийц, она нарушит правовые нормы. А те, кто пытается освободить Погодина и Москалева от уголовной ответственности, может, сами замешаны в чем-то незаконном и боятся, что он даст показания. Вот. И, вы знаете, тем, кто считает Погодина и Москалева, Сухомлинова героями, а их бандформирование легендарным, хорошо было бы ознакомиться с материалами уголовного дела, после ознакомления с которым и после того, что я узнала, что делали с моим ребенком, у меня появились седые волосы. Читать это было очень страшно. То есть геройствовали они, в общем-то, с мирными жителями. То есть в чем героизм, если вооруженные здоровые мужики пытают, а потом убивают 16-летнего мальчишку безоружного, потому что он думает не так, как они. В чем героизм? Скотчем за спиной связать руки, на голову надеть футболку, снять, ну если такие идейные, то даже кроссовками нацика, как они говорили, не побрезговали. То есть схватили безоружного мальчишку, повесили ему ярлык. Я знаю, что они сейчас себя оправдывают тем, что он сжигал людей в Одессе. На самом деле он находился в этот момент при мне. Он не физически не мог там находиться, не по своим моральным принципам. То есть не мог он этого делать. И мой ребенок, к сожалению, не единичный случай, кого они убили. И есть хлопец с девушкой, которые якобы убегали со словами «Слава Украине!» и их застрелили. Есть мужчина, у которого отжали машину и застрелили, а жена приехала его искать, изнасиловали, застрелили. Поэтому если у кого-то пропали люди в конце июля, в августе, то их надо искать в Горбачево-Михайловке, надо обращаться в прокуратуру ДНР и устанавливать, и эксгумировать эти тела, которые находятся в посадке. Поэтому я все-таки надеюсь, что их экстрадируют и за свой немужской поступок, то есть что ж они так сейчас боятся, пусть отвечают здесь, пусть посмотрят матери в глаза, скажут, за что. Теперь вот он легендарный герой, который сидит в Крыму.
Точка зрения.
Напоминаю, что это была Сталина Чубенко, мать убитого Степана Чубенко, 16-летнего украинского парня, который был схвачен безоружным в 2014 году, убит по приказу одного из командиров, боевиков, командира батальона Керчь Вадима Погодина. Сейчас этот господин Погодин задержан на территории Крыма. Об этой ситуации выдадут ли господина Погодина по запросу Украины или нет, будем говорить с Юрием Бутусовым, военным обозревателем, главным редактором интернет-издания «Цензор.нет». Юрий, приветствую.
Добрый день.
Юрий, первый самый главный вопрос, да, почему вообще был задержан Вадим Погодин, на ваш взгляд, да, потому что, есть такое мнение, что Россия не задерживает этих самых боевиков ДНР.
Россия не задерживает, но, тем не менее, действительно есть случаи, когда все-таки российские правоохранительные органы по ним отрабатывают. Uh-huh. Таких случаев уже было, в общем-то, не один. Боевики ДНР, два боевика ДНР, которые приехали в Москву, расстреляли двух сотрудников российской полиции. Это громкий был уголовный процесс. Один из также известных российских боевиков, позывной Гудвин, сейчас находится под судом, осужден в Москве за вымогательство. Поэтому в российских правоохранительных органах есть понимание, что да, там достаточно много преступников просто и уголовников, и с этим что-то нужно делать. А в данном случае все-таки очевидная вещь, что Вадим Погодин – это серийный убийца. Это не какой-то там легендарный командир. Никто не может, когда террористы типа Гиркина пишут, что это легендарный командир, что его нужно спасти, никто не рассказывает, а в каком бою он легендарно принял участие.
А что вам вообще известно про господина Погодина, если у вас есть информация?
На самом деле в 2014 году было, естественно, вот это все движение, скажем, протестное. Российские спецслужбы организовали в Донецке на базе криминальных группировок. И по своему характеру, естественно, все это была такая пролетарская революция, где прежде всего бандиты создавали свои группировки с российским флагом и криками «Долой Украину! Мы за русский язык!». Таких группировок было немало. Большая часть этих главарей, они либо уже перебиты, причем зачастую своими в ходе бандитских разборок. В Донецке, например, был такой еще батальон «Мираж». Его командира взорвали в машине прямо в центре Донецка. Тоже была одна из банд-группировок. Батальон «Керчь» тоже, он никакого участия в боевых действиях не принимал. Они принимали участие в каких-то отжимах, захватах, убийствах, переделе собственности.
Юрий, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему, или по вашей информации, почему господин Погодин оказался в Крыму?
Дело в том, что Россия превратила Крым в такой отстойник для боевиков, базу. То есть, как правило, им предлагают Крым для поселения, там же находятся и Безлер, и другие боевики. То есть такая резервация, поле для вербовки новых боевиков и такая часть территории Украины, которая превращена в базу боевых действий против Украины. Поэтому их туда часто засылают, Безлер там уже давно и ряд других боевиков тоже.
Юрий, а на ваш взгляд, руководство так называемое ДНР, оно заинтересовано в том, чтобы господин Погодин был выдан в Украину? Или заинтересовано в том, чтобы, например, получить его себе? Как вы думаете?
Я думаю, что руководство боевиков заинтересовано в том, чтобы как-то никакого процесса не было. Потому что на самом деле, когда то, что рассказала Сталина Вячеславовна о том, что это была просто банда, которая систематически убивала людей, если это прозвучит где-то на судебном процессе, будут европейские СМИ, да, но они еще раз получат громчайший, ярчайший повод убедиться, что такое русский мир, каким образом Путин осуществлял вторжение на Донбасс и какие люди защищают так называемую Новороссию.
Юрий, тогда еще вопрос. А где, как вы думаете, будет решаться судьба господина Погодина?
Безусловно, это будет решаться в Москве. Вот. То есть он сейчас задержан просто потому, что преступление, которое он совершил, оно слишком громкое, и он имел очень одиозную репутацию даже по меркам самих бандитов.
Угу.
То есть это был один из беспредельщиков, который многих людей убивал по своему приказу, сам лично. Вот. Поэтому они в данном случае пошли на задержание, поскольку действительно ничего там такого боевого у него нет, а есть много уголовного. Поэтому это будут российские спецслужбы сейчас взвешивать. И, в принципе, если будет, мне кажется, международное влияние, международная огласка, широкая огласка этого дела, возможно, действительно, я не представляю себе, как они смогут его не выдать.
Угу. Юрий, а как вы полагаете, скажется ли вот этот процесс над господином Погодиным, Вадимом Погодиным, над вообще выездами теперь боевиков с территории неподконтрольной Украины, Донецкой и Луганской областей? Будут ли они теперь выезжать в Россию тогда?
Это никак не скажется вообще, потому что вся территория, оккупированная ДНР, ЛНР, Крым, они находятся под жестким контролем российских спецслужб. И когда оттуда нужно кого-то выдавить, вывести, это все решается на месте очень быстро. Наоборот, для них территория ДНР, ЛНР более рискованное место, потому что там действуют у них законы, в общем-то, силы. И, как мы знаем, ряд командиров боевиков, таких как Мозговой, например, взорван, уничтожен в ходе конкурентной борьбы с самими российскими спецслужбами. Вот. То есть неуправляемых людей-то они тоже там гасят. И поэтому на самом деле это никак не поменяет ситуацию.
Понятно. Спасибо. Юрий Бутусов, военный обозреватель, главный редактор и интернет-издания «Цензорнет» был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Я напоминаю, что нам можно звонить в прямой эфир и непосредственно задавать вопрос, высказывать свои мнения. Телефон для крымчан 8 800 10 06 926. Телефон для жителей других регионов Украины 044 490 2905. У нас есть телефонный звонок из Крыма. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хочу вопрос задать предыдущему собеседнику. О каком вторжении России он говорит на Донбасс? Дело в том, что если бы Россия вторглась, уже бы Киев был освобожден. У меня в Киеве друзья, знакомые, сослуживцы. Вот спрашиваю, как там ситуация? Ждем, пока Путин освободит Киев.
Ага, хорошо. Вы знаете, что вы же смелый человек. Вы нам оставьте фамилии, имена тогда. Людей мы позвоним, их спросим, действительно ли они ждут Путина. Мы их пригласим в эфир, чтобы они рассказали, как они ждут Путина. Хорошо? Ну вы-то вы смелый человек. Вот как зовут вас? Ну вы же смелый человек. Вы же ждете, вы же дождались Путина. Ну как зовут вас?
Владимир. Путина, спасибо ему.
Спасибо.
Освободил Крым.
Хорошо. Значит, договорились. Тогда ждем от вас, всех ваших друзей ждем в студии, чтобы они тогда рассказали, как они ждут Путина. Спасибо. Я хочу, чтобы мы послушали еще людей, которые, это боевики так называемых, тогда мы уже сейчас мы будем говорить с Кириллом Сазоновым, донецким политологом, о той ситуации, которая сложилась с убийством украинского гражданина Степана Чубенко, который, просто был задержан за ленточку желто-голубую, задержан, потом его пытали, потом убили. Теперь его убийца задержан на территории Крыма. И вот этого господина, Вадима Погодина задержали по украинской ориентировке в Интерполе. И требуют сейчас выдать в Украину. Что все это означает? Будет ли он выдан с территории аннексированного Крыма? Произойдет ли это? Вот об этом мы будем говорить с Кириллом Сазоновым, донецким политологом. Кирилл, здравствуйте.
Доброго ранку.
Кирилл, как вы считаете, выдаст Россия господина Погодина или не выдаст?
Давайте посмотрим не просто на это событие, а на тенденцию, потому что это всего лишь часть общей картины. Весь этот хлам человеческий, то есть сепаратисты, боевики, они России не нужны совершенно на своей территории. То есть они хотят выдать Погодина сейчас из Крыма, этого подонка и убийцу. Они хотят выдать так называемую мамашу донецкого сепаратизма Татьяну Мармазову, бывшего ректора Донецкого университета, которая сидела в стуле. То есть Россия от этих всех ребят избавляется очень активно. Это в рамках общей тенденции, потому что Россия хочет вернуть Донбасс в Украину с особым статусом и добиться амнистии для боевиков. А Украина на всех неофициальных встречах каких-то говорит: ребят, ну мы не можем амнистировать вот этих вот убийц, вот этих вот подонков, этих сепаратистов. И Россия говорит: ладно, черт с вами, мы решим эту проблему сами. После этого взрывают Моторолу, взрывают Киви, выдают одиозных персонажей Украине. Россия от них избавляется сама. Они ей не нужны живыми, ни в каком виде. Угу. То есть им легче их выдать Украине или уничтожить, чем оставить у себя.
А, смотрите, ну вот Юрий Бутусов перед вами был у нас в студии, и он говорил о том, что, скорее всего, он высказал такое мнение, что вряд ли выдадут, потому что, да, это означает, что вот про все эти злодеяния боевиков ДНР станет известно в Европе, станет известно в мире и так далее. То есть вот, ну, вы как думаете?
На самом деле... Пытки и убийства, которые были на оккупированных территориях, давно ни для кого не секрет. И единственное, чего боится Россия, это выдавать, чтобы когда в руки Украине попадают реальные военнослужащие российской армии. Угу. Вот это России очень неприятно, неудобно. А если это кто-то из местных или наемник из России приехал сам, то, в принципе, РФ за него не отвечает, им глубоко наплевать. Но если они не захотят его выдавать живым, значит, с ним что-то случится.
Понятно. Спасибо. Кирилл Сазонов, донецкий политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И у нас есть еще телефонные звонки. Мы работаем, напоминаю, в прямом эфире. Доброе утро. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, я вам скажу, у меня такой прогноз. Доброе утро. Во-первых, такой прогноз. Это, говорится, лицо это царя российского. Знаете, ему нет смысла выдавать, потому что он будет выдавать, все раскроется, все выяснится. Этот русский мир выяснится. Знаете, мне кажется, никто никого не выдаст, не прикроет его или убьет. Угу. Или что-то погиб. Нет смысла вот это такое. Вы знаете, тот предыдущий выступал, сказал, что ждут Путина в Киеве. Это все баловство. Скоро это наоборот может произойти. Знаете, говорится, большая империя всегда это временная. Они могут и развалиться, прежде чем Украина укрепнет, потому что весь мир с Украиной.
Спасибо вам за ваше мнение. И мы продолжаем нашу программу. У нас есть еще телефонный звонок. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Я города Джинкоя. Да. У меня вопрос к вам. А вы уверены, у вас есть доказательства вины этого человека, которого вы сейчас обвиняете?
Мы не обвиняем. Мы говорим о том, что его требует выдать Украина, да, через Интерпол. Вот этого самого человека.
Внимательно, да. Я каждый день слушаю ваше радио, да. И сейчас я слушаю. Я слушаю вот эту вашу тему.
Да, и вот смотрите.
Мне интересно, если это доказательство вины этого человека, вот вы обвиняете...
Мы не обвиняем. Есть требование Украины выдать этого человека, к Российской Федерации выдать его. Он задержан чиновниками Российской Федерации на территории аннексированного Крыма. Понимаете? Не мы обвиняем.
А еще вопрос, можно? А вы уверены, что Российская Федерация вам выдаст этого человека на Украину?
Спасибо. Смотрите, его задержали по требованию Украины, да? Вот выдаст его или нет, мы как раз об этом мы сегодня и спрашиваем. У нас была в студии мама убитого господина, значит, Степана Чубенко, 16-летнего парня, который был убит без оружия, да, просто за то, что у него была найдена желто-голубая ленточка. Значит, радио «Крым Реалии» никого не обвиняет. Мы информируем о том, что происходит. Так вот, и господин, значит... который обвиняется Украиной, да, и задержан по подозрению в убийстве гражданина Украины на территории Крыма, Вадим Погодин, он как раз был задержан по требованию украинской стороны, задержан на территории аннексированного Крыма. Выдадут его или нет, мы не знаем. Мы постарались предоставить максимум информации. Например, вот господин Юрий Бутусов считает, что вряд ли его выдадут. А Кирилл Сазонов говорит, что, скорее всего, его выдадут Украине, потому что, ну вот, принято такое решение. Как оно будет дальше, мы увидим и вас обязательно проинформируем. Это радио «Крым Реалии». Услышимся.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Посты собрали более 100 подписей за отставку Грамунта. В СИЗО Симферополя заключенным не хватает места. Аудиторы соседней России учили крымских коллег правильно тратить деньги. А сейчас подробнее. В ПАСЕ уже собрано более 100 подписей за инициирование отставки президента Педро Грамунта. Об этом на странице Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. По его словам, это рекордное количество подписей, собранных в течение двух дней в истории ассамблеи. Европейской народной партии в ПАСЕ в среду 28 июня проголосовали за исключение президента ассамблеи Педро Грамунта из партии. Об этом сообщил вице-президент парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский.
Ни одного человека, который проголосовал против. Были и существуют определенные вопросы по регламенту, по кворуму, которые поднимались в зале. Были люди, которые на этих основаниях пытались заблокировать голосование. Так как голосование состоялось, факт остается фактом. Все голосующие проголосовали за отставку Грамунта, два человека воздержалось, и ряд лиц не захотели принимать участие в голосовании.
Критика с требованием отставки Грамунта в ПАСЕ начала звучать после того, как он посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. В СИЗО Симферополя задержанным не хватает места, а в помещениях жара и антисанитария. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников задержанных. Речь идет о камере СИЗО, в которой содержат гражданина Украины Владимира Балуха. Вместе с ним находится 20 человек, при этом камера рассчитана на 16 мест. Коек на всех не хватает. Размер камеры 42 квадратных метра. Норма санитарной площади в камере на одного человека установлена в размере 4 квадратных метров. На данное время на одного заключенного в камере приходится чуть больше 2 квадратных метров. По информации родственников заключенных, людям в СИЗО не хватает свободного и личного пространства. Все личные вещи, включая продукты питания, хозяйственные средства и средства гигиены, находятся в камере и занимают много места. Родственники добавляют, камеры плохо освещены, у заключенных портится зрение. В помещениях антисанитария, тараканы, муравьи и другие насекомые. Заключенных кусают блохи и камеры. На прогулку их выводят в полуоткрытое помещение, которое размером меньше самой камеры. Аудиторы из Ростовской области и Краснодарского края соседней России поделились опытом с коллегами из аннексированных Крыма и Севастополя. Российская власть, которая сейчас контролирует полуостров, реализует в Крыму федеральную целевую программу. Деньги, выделяемые из бюджета, находятся под контролем Счетной палаты. Российские аудиторы рассказывали крымчанам, каким образом необходимо использовать эти деньги. Чиновники Крыма заявляют, пытаются брать пример с российских коллег, говорит председатель Счетной палаты Крыма Анатолий Заиченко.
Тот опыт, который наработан другими, мы пытаемся в полной мере использовать. Мы не пытаемся создавать тот велосипед, который уже создан до нас. Мы пытаемся взять все лучшее от них, адаптировать на крымскую реалию, на крымскую действительность и использовать в полной мере для эффективной нашей работы.
Наибольшие проблемы российские специалисты отметили в вопросах капитального ремонта и строительства домов и дорог, говорит аудитор контрольно-счетной палаты Ростовской области Игорь Галушкин.
Это подразумевает серьезные финансовые потоки, за которыми, безусловно, нужен достаточно жесткий контроль.
В Крымской счетной палате утверждают, для них подобная работа в новинку, а поэтому на ее освоение уйдет не один год, говорит представитель счетной палаты полуострова Алексей Тихомиров.
Для работников этих контрольно-счетных органов это абсолютно новая работа, и они на сегодняшний день вливаются в этот процесс, но я скажу так, очень активно.
Счетная палата России зафиксировала в июне неэффективное исполнение программы по развитию аннексированного Крыма и Севастополя. При этом ее руководители ежемесячно получали по 500 000 рублей. Аксенов обещает ускорить реставрацию Митридатской лестницы в Керчи. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов обещает, что работы по реставрации Митридатской лестницы закончатся к 2018 году, хотя ранее планировалось к 2019. Он добавил, что держит это дело под личным контролем. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. В 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. Это радио Крым Реалия. И, может быть, кстати, добрый вечер. Все зависит от того, когда вы нас слушаете. С вами Александр Янковский и самое крымское в мире радио. Напоминаю вам, что каждое утро в 8.35, а также 18.30 вы можете слушать наши программы, программы радио Крым Реалия на частоте 549 кГц, это на средних волнах. А его в автомобилях также еще помещает AM, Amplitude Modulation. А на, в диапазоне FM, то есть на ультракоротких волнах, слушайте нас на частоте 107. Ну и, конечно же, смотрите и слушайте наши трансляции непосредственно на сайте Крым Реалия, а также на канале Крым Реалия в YouTube. Ну и звоните к нам по телефону. Наш телефон для крымчан 8 800 10 06 926, а для жителей других регионов материковой, ну, в общем, для жителей материковой Украины 044 490 2905. Вот перефразируя классика, знаете, сказал бы так: хороши, значит, всем хороши крымчане, да, вот только вот квартирный вопрос их испортил. Дальше про квартирный вопрос на полуострове будем говорить в течение 24 минут.
Крым в центре внимания.
В Крыму дешевеет жилье. Зафиксировали это не мы, зафиксировали это сразу экспертов, несколько экспертов самых разных агентств недвижимости. По их результатам дешевеет оно как на протяжении 2016 года, так уже теперь и в 2017 году. Вот с чем это связано, мы и будем разбираться в нашей сегодняшней программе. Для начала послушаем фактаж, все, что нам известно по этой теме.
100 слов по теме.
В аннексированном Крыму дешевеет жилье, сообщили 26 июня в агентстве недвижимости «Мир квартир». Эксперты портала изучили 15 крупных населенных пунктов полуострова. Согласно результатам исследования, средняя стоимость покупки квартиры в новостройке региона снизилась почти на 3,5%, а на вторичном рынке чуть меньше, чем на 3%. Традиционно самая дорогая недвижимость находится на южном берегу Крыма. Чем ближе к морю, тем дороже квадратный метр. Лидером по стоимости жилья остается Ялта, а самые низкие цены зафиксированы в Бахчисарае. Несмотря на некоторое падение, в Крыму цены на квартиры многим выше, чем в соседней России, сообщают в агентстве. Это обусловлено сложностями транспортной логистики, заявил в апреле глава Ассоциации участников рынка недвижимости Крыма Олег Коцеблюк. По его словам, стоит ждать ввода в эксплуатацию Керченского моста в соседнюю Россию. Тогда, уверен Коцеблюк, и подешевеют квартиры, ведь стройматериалы станет легче доставлять на полуостров.
Если больше поедет сюда народа, который будет приобретать, да, то вместе с ними приедет сюда, наладится логистика, и приедут и застройщики, которые будут больше строить. При условии большего предложения квадратных метров цены приопустятся, но до уровня Краснодарского края не упадут. Ну, потому что Крым есть Крым. Второй такой земли нет.
В апреле подконтрольной Москве вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин сообщил, что в прошлом году жилых домов в регионе возвели на 10% больше, чем в 2015-м. По его словам, сейчас в Крыму работает около 250 строительных фирм, но существует реальная потребность в увеличении их количества и объема работы. Нахлупин заявил, что перед российским руководством полуострова на этот год стоит амбициозная задача – сделать полуостров взрывной точкой роста.
Обеспеченность жильем на одного жителя республики 16,5 квадратных метров, при том, что в Российской Федерации 23,2 квадратных метра. Для того, чтобы нам догнать по показателям, без прироста населения, без миграционных потоков, нам нужно построить, обратите внимание, 12,8 миллионов квадратных метров жилья. При сегодняшних темпах роста приблизительно в 300 тысяч, нам необходимо 40 лет.
Нахлупин также сообщил, что если в 2015 году объем жилищного строительства на полуострове составил 252 тысячи квадратных метров, то в 2016 этот показатель увеличился до 285 тысяч квадратов. Эксперты севастопольской фирмы по недвижимости в прошлом году сообщали, что в основном приобретают жилье на полуострове жители России. Эксперты рынка подчеркивают, что при покупке квартир россияне активно используют средства, полученные по государственным программам. Например, материнский капитал или бюджетные средства Министерства обороны России. Валерия Максимова для Крым. Реалии.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорим про ситуацию с недвижимостью в Крыму. То есть, на самом деле, ситуация очень интересна. С одной стороны, мы видим, что есть небольшое, но все-таки есть падение на цены на недвижимость. С другой стороны, цены остаются достаточно высокими, и если сравнивать их, то вот специалисты сравнивают их, например, с ценами там в Новой Москве. Что же будет дальше с ценами на недвижимость? Есть ли сейчас, вот является ли нынешнее время лучшим для приобретения или, наоборот, продажи недвижимости? Об этом мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе, и будем это делать со специалистами. У нас на связи Дмитрий Майоров, директор агентства «Парад недвижимости Симферополь». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну давайте так. Вот насколько вы лично ощущаете, есть ли вот это самое падение цен на недвижимость на территории Крыма, о котором говорят ваши коллеги, или нет?
Ну, вы знаете, очень сложно сказать, потому что мы лично ничего не ощущаем. Скорее всего, то, о чем говорят, точнее, даже не коллеги, а, возможно, средства массовой информации, это связано с тем, что у нас была раньше стабилизация цены по доллару, да? Вот. Доллар стабилизировался и ушел даже вниз, и, скорее всего, возможно, поэтому есть ощущение того, что цена опустилась. На самом деле же в рублевом эквиваленте цена никуда не опустилась, а те 4-5%, о которых говорят, скорее всего, это и есть вот эта вот самая корректировка. Мы не ощущаем цены ни вверх, ни уходящие, ни вниз. Вот. Максимально все, что можно оценить, это в реальной сделке, когда происходит уже эта сделка, люди опускают стоимость. И этой цены нигде, она нигде не публикуется. Это возможно сделать только из закрытых баз, например, профессиональных сообществ, где действительно есть информация о проданных квартирах и их стоимости, а, допустим, даже из данных Госкомрегистра это сделать просто невозможно, потому что вы знаете, какие причины, да, связанные с разными оптимизацией налогов и так далее. Вот поэтому мы не ощущаем никакого... Ни всплеска, ни понижения цены.
То есть, Дмитрий, получается так, что в принципе, вот когда делают такие заявления о том, что упали цены там или поднялись цены, то берется в основном цена предложения, да, то есть вот по которым выставлены те или иные объекты.
Ну, конечно, да. Потому что больше неоткуда взять информации, кроме как из популярных источников, вот. И, ну, я единственное могу сказать, что первичный рынок можно еще как-то откорректировать и посмотреть, реально понижена цена или повышена, потому что у них всегда практически цены стабильные. Ну, бывают разные скидки, да, акции бывают. Поэтому очень сложно тоже сделать вот такой прогноз. Обычно мы видим всплеск. Всплеск на 10-15% сразу это ощущается. А когда это 2-3%, ну вообще это ничего.
Дмитрий, скажите, вот если говорить про 2016 и теперь сравнивать уже с 2017 годом, увеличивается количество сделок или уменьшается, или опять-таки все стабильно?
Мы не ощущаем какого-то понижения, повышения. Понятное дело, что, возможно, сейчас и инвесторское сообщество может не оценить, было больше или меньше, потому что достаточно очень много теперь прямых сделок. люди находят друг друга в разных источниках, когда есть прямые продажи. Вот. Но, тем не менее, мы вот по своей компании не ощущаем, что какой-то всплеск или падение. Безусловно, это все связано с сезонностями разными, но в целом нет, я не вижу.
Смотрите, вот опять-таки, да, я читаю различные российские средства массовой информации, они говорят о том, что основной покупатель крымской недвижимости на сегодняшний день – это россияне. Вот вы согласны или нет с таким заключением?
Вы знаете, сейчас даже прибавилось людей, которые стали покупать и из Украины в том числе, да?
Так.
Есть такие случаи, не только продают, а также и покупают. Значит, люди, которые приезжали из России и покупали, они, конечно, покупают больше южный берег Крыма, Ялту. Вот. А такие города, как Симферополь, они стабильно покупаются здесь, внутри. Деньги, которые есть в обороте, в нашем, скажем, в крымском, симферопольском, они, эти деньги здесь и работают. Вот. Надо даже отметить, то, что, несмотря на то, что ипотека немножко вверх пошла, все равно это не сказалось как-то на всплеске покупательском, потому что люди неохотно берут ипотеку, но и в то же время, как мне кажется, очень много наличных денег в любом случае, вот и в то время, когда еще накапливали при Украине, их осталось. И они работают внутри, внутри нашего региона.
Дмитрий, да. Еще скажите. А вот насколько влияет на рынок вторичной недвижимости, первичный вот этот рынок, да, то есть новостройки и цены там?
Вы знаете, всегда первичный рынок ориентировался на вторичный рынок, потому что это массовые продажи, они ориентировались. Вот. Сейчас вторичный рынок начинает присматриваться к первичному, потому что старые квартиры никто не хочет покупать, ну как бы хотят, но они очень дешевые. Поэтому первичный рынок испытывает, ну скажем, свою какую-то конкуренцию между собой, да, они стабилизируют цены, вот, ну и уже меньше оглядываются на вторичный. Хотя раньше было наоборот.
То есть теперь, наоборот, вторичный рынок смотрит за первичным, вот за этими новостройками, да, построенными домами.
Да, именно так, потому что сейчас люди хотят переселяться в более качественное жилье. Естественно, во вторичном рынке его качественного этого, ну, оно не может быть, оно стареет только, да, первичное становится лучше. Естественно, люди присматриваются и свои квартиры продают, и иногда продают не очень дорого, потому что им уже надоедает жить в этом старом жилье.
Если говорить о тенденциях, вот что будет что сейчас больше всего пользуется спросом, и что будет, например, пользоваться спросом по вашим ощущениям, по вашим предположениям, допустим, через 5 лет?
Вы знаете, однодвухкомнатные квартиры, которые вот люди живут по необходимости, допустим, там вот студенты приезжают к нам, да, просто переселяются люди из худших. Однодвухкомнатные квартиры, как были в спросе, так и не остаются. И я знаю, сейчас многие застройщики просто строят однодвухкомнатные квартиры очень много. Это всегда спросят. Тем более, что если люди сегодня у нас думают, куда инвестировать деньги, потому что с бизнесом не все в порядке, это, в принципе, есть объективные причины для этого, становиться рантье, то есть покупать и потом сдавать в аренду, это стало как бы неким уже трендом у бизнесменов, у которых эти средства есть. Поэтому ожидать то, что эти однодвухкомнатные квартиры будут спросом пользоваться, так и будет. Можно ожидать.
Хорошо, да. Спасибо. Напомню, что у нас был на прямой телефонной связи с нашей студией Дмитрий Майоров, директор агентства «Парад недвижимости» из Симферополя. Это радио «Крым Реалия». Напомню, что можно звонить к нам по бесплатному номеру телефона и задавать вопросы нашим гостям в студии. Номер телефона 8 800 10 06 900 26. Звонки бесплатные для крымчан. Мы продолжаем нашу программу. С вами Александр Янковский. И сегодня, напомню, мы говорим про цены на недвижимость и вообще про ситуацию с рынком недвижимости на Крымском полуострове. И далее будем говорить с Александром Белоусовым, руководителем агентства недвижимости «Геокрым» из Севастополя. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, хотелось бы услышать ваше мнение. Появились в российских средствах массовой информации достаточно много изменений. Например, вот РБК сообщала о том, что произошло понижение цен на недвижимость на полуострове. А вы как оцениваете, произошло ли вот в последнее время такое снижение цен или нет?
Но если говорить о первичной недвижимости, естественно, понижение цены немножко пошло. Если говорить о земельных участках, на чем в основном специализируется наша компания, как бы скажу, что понижение прошло, но прошло довольно вяло, так как люди надеются все-таки на то, что в будущем они продадут свою недвижимость дорого, да, как все хотят. Не просто продать земельный участок, а хотят его дорого продать. Поэтому, что касается квартир, первичного жилья, естественно, понижение стоимости пошло. Что касается земельных участков, понижение как бы очень маленькое, но мы надеемся все, что будет лучше, конечно, всем.
Хорошо. Вот я просто беру, смотрите, данные за там 2015-2016 год. Тогда было достаточно много российской аналитики, которая говорила о том, что, ну, вот сейчас для того, чтобы, например, отдыхать на море, не обязательно там уезжать куда-то далеко. И многие россияне стремились тогда купить там недвижимость, земельный участок, дом, квартиру в Краснодарском крае или в Крыму. И, ну, для крымчан, конечно, это удивительно звучит, что человек, который хочет жить на море, он покупает, например, там, квартиру или земельный участок в Симферополе. Но, наверное, вот по российским каким-то масштабам это все нормально, да? Когда до пляжа там 30 или 40 километров. Вот скажите, сейчас что хочет российский покупатель? И действительно ли в основном только вот на российского покупателя ориентируются продавцы недвижимости? Ну, в частности, земельных участков в Крыму?
Ну, если посмотреть с точки зрения, то, значит, украинский покупатель у нас как бы остался. Я не скажу, что его больше нет. Процентов 30 покупателей еще есть. Они также едут в Севастополь, также покупают земельные участки, также отдыхают на море и так далее. Что касается материкового российского покупателя, да, естественно, хотят на море. Те, кому 30-40 километров до моря, как бы не расстояние, более предпочитают Байдарскую долину. Они не видят проблемы добраться там 20-30-40 минут до моря. Более такие вредные клиенты хотят, естественно, очень близко у моря. Кто-то хочет его видеть, кто-то хочет первую линию. И самое интересное, что по цене соглашаются. Хотя говорят, что вот вы знаете, в Краснодарском крае намного дешевле земля, но тем не менее едут и приобретают по той цене, по которой хочет на сегодняшний день нас продавец.
А почему так происходит, да, если говорят, что в Краснодарском крае дешевле, а вот там коллеги ваши там по недвижимости говорят, что цены уже практически сравнялись с московскими, а тем не менее покупают в Крыму?
Ну, мне сложно ответить на вопрос, почему. Цены, может быть, и сравнялись с московскими, но на сегодняшний день, как бы, я такого прям падения спроса не вижу. Спрос как был на земельные участки, скажем так, этого бюджетного уровня, так он и остался.
А что значит бюджетного уровня? Просто не все радиослушатели могут понять, что именно значит бюджетного уровня.
Ну, скажем так, до 15 тысяч долларов земельные участки очень-очень-очень пользуются спросом с любой стороны.
Угу. Но я так понимаю, что за 15 тысяч долларов возле моря, да, тем более на первой линии, ничего купить нельзя?
Нет, в первой линии нельзя, можно купить там около километра, в полкилометра, это будет дачные, садовые участки, также со светом, также с водичкой городской, также недалеко от асфальтированной дороги, можно приобрести, если сильно захотеть.
Угу. А вы, вот те люди, которые, вот почему, допустим, еще интересный вопрос, как часто люди выбирают квартиру, а как часто вот земельный участок или дом, вот в какой пропорции, то есть что больше пользуется спросом? Я понимаю, что вы занимаетесь в основном земельными участками, но тем не менее, может быть, у вас есть такая информация.
С моей стороны, в моей сфере, да? Пользуются спросом земельные участки больше, например, чем дачные дома или дома вообще, жилые, индивидуальные. Мои коллеги, которые работают только с квартирами, у них намного больше спрос на квартиры. То есть, ну, у нас специализации, скажем так, не особо узкие, ну и не особо широкие. Мы сидим каждый в своей нише.
Я понял.
Будем так говорить.
А если вот с точки зрения продавца, что продать проще, земельный участок или дом?
Ну, земельный участок намного проще продать, чем дом, потому что дом был построен под себя, а каждый покупатель хочет купить свою мечту маленькую.
Понятно.
Поэтому тяжелее намного продать дом, даже дачный дом, который можно переделать, перестроить, его тоже тяжелее продать. Земельный участок продать намного легче, потому что на нем можно осуществить то, чего бы ты хотел
когда-то, сидя ночью с ручкой и с карандашом на листочке, рисуя свою мечту, понимаете?
Да, понимаю. То есть в любом случае человек покупает даже не конкретный земельный участок, а больше ту мечту, которая у него есть о каком-то будущем. Спасибо. Это был Александр Белоусов, руководитель агентства недвижимости «Геокрым», Севастополь. И мы продолжаем слушать, продолжаем нашу программу. Надеюсь, что вы нас слушаете. Дальше с нами Наталья Масальская, директор крымского агентства недвижимости «Мультидом». Наталья, здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброе утро.
Наталья, смотрите, вот обсуждаем сегодня, было очень интересное сообщение о том, что зафиксировано снижение цен на недвижимость в Крыму. На ваш взгляд, вот, точнее, по вашей информации, вы фиксировали такое снижение цен или нет?
Вы знаете, снижение цен, я считаю, незначительное. Разные аналитики по-разному посчитали эти цифры. Ну, в общем-то, это отсюда 1%. Например, за второй квартал до этого 2017 года, можно сказать, что изменения на первичном рынке произошли минус 0,7%, а квартиры на вторичном рынке подешевели на 0,2%. Так говорит одна из аналитических групп, которая считает эти цифры, аналитическая корпоративная группа, так называемая, находящаяся в Севастополе, Кичуев. Ее руководитель.
Наталья, скажите, а вот по объемам сделки, по объемам сделок происходит увеличение или уменьшение количества сделок по недвижимости в Крыму?
Сравниваем.
Если сравниваем с 2016 годом, потому что было именно сравнение, что вот падение цен продолжилось, ну, по сравнению с 2016 годом, там пусть небольшое, но тем не менее.
Давайте еще раз. Насчет цен. Хочу сказать, что первый квартал 2017 года дал нам повышение цен. Плюс 2-3%. Второе понижение до минус 1%, как я вам четко продемонстрировала. Поэтому объем рынка, количество сделок, так называемых, с год назад и сейчас, в общем-то, сопоставимы. Не могу сказать, что они уменьшились. Могу даже сказать, что их стало чуть больше.
Наталья, а что влияет вообще на ситуацию с недвижимостью на полуострове? Вот где будут, на ваш взгляд, цены меняться, в каких, может быть, секторах, да, там, в каких-то предложениях, а где будут оставаться стабильными?
Ну, вообще-то, как бы в Крыму ситуация с ценами такая же, как во всем мире, в России, в Украине. Цены имеют тенденцию сейчас снижаться. Есть тому причины, именно экономические причины. Поэтому еще года до 20-го, я думаю, мы будем иметь не рост цен, а постепенное их снижение, или хотя бы там значительное, или незначительное. Факторы, которые влияют именно на крымские цены, тут многие факторы. Конечно, покупательская способность уменьшающаяся в материковых россиян. Это один из факторов. И понятно, что я не думаю, что Крымский мост, который будет в 2018 году, дай бог, первая часть введена в эксплуатацию, даст сразу какой-то огромный всплеск цен. Потому что есть другие макроэкономические причины, которые давят на цены. Ну, извините, так скажу, что у нас цены, к сожалению, дорогие на недвижимость. Я полагаю, что рынок переоценен в Крыму. Есть такие регионы Крыма, как Северный, там Крым Степной, Крым Западный, Крым, где цены дешевле, чем Южный берег Крыма и Севастополь, потому что здесь другие цены и другая активность у покупателей. ЮБК и Севастополь дороже, чем весь остальной Крым. Поэтому у покупателей есть возможность выбирать себе по карману.
Ну, то есть не ограничиваться исключительно там южным берегом Крыма. Кстати, вот...
Ну да, зачем же покупать самое дорогое, да? Можно купить подешевле, там Бахчисарай половину дешевле, все, ездить на машине, на море. Тоже все можно, у кого нет финансов.
Вот, кстати, очень еще интересный вопрос, да, читая просто там российскую аналитику, пишут, что на данный момент там основной покупатель недвижимости на южном берегу Крыма, это все-таки вот россияне, там Москва и, ну, и другие крупные города, которые готовы платить такие большие цены. А ваша оценка, вот то, что покупается возле берега моря, это покупается с целью жилья или просто как дача в основном такая летняя?
Я тут согласна с тем, что дорогая недвижимость на южном берегу моря, она для столичных покупателей, материковых, у которых есть возможность там зарабатывать большие деньги или же продать свою дорогую московскую, питерскую недвижимость и купить по аналогичной цене здесь, на южном берегу Крыма. Что касается, например, Симферополя, там массовый покупатель, и это
крымский покупатель, это местный покупатель. Там, ну, или для работы иногда покупают тоже переезжающие с материка. Севастополь в этом плане гармонично соединил в себе два притока покупателей. И местных для улучшения своих жилищных условий, ипотеки, военные ипотеки, материнские капиталы и материковых покупателей, которые сюда переезжают на постоянное место жительства для работы или же для, покупают для будущего отдыха и пенсии. То есть Севастополь, он и деловой город, и курортный. Поэтому он имеет среднюю цену, дешевле, чем ЮБК, но дороже, чем тот же Симферополь. Вот. Ну и покупатели с двух сторон. Вот такой мой вам рассказ.
Понятно, спасибо. Напомню, что с нами была на прямой телефонной связи Наталья Масальская, директор Крымского агентства недвижимости «Мультидом». И сегодня мы говорили про недвижимость на полуострове. Есть сообщение о том, что поднялась цена на недвижимость в 2007... Извините, наоборот, уменьшилась цена на квартиры в 2017 году, но при этом как бы по-прежнему остаются достаточно высокие цены на полуострове, которые сопоставимы, например, с Новой Москвой. Как так долго будет продолжаться? Ну, мы будем следить и обязательно вам сообщим. Это радио Крым Реали, и мы с вами услышимся через несколько минут после выпуска новостей.
Радио Крым Реалии.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. В Крыму дегустировали вино 29-го года из подвалов Массандры. На Айпетре появится элитный поселок. Крымский суд затягивает дело журналиста Николая Семины. А сейчас подробнее. На винзаводе «Массандра» прошла дегустация вин, где эксперты оценивали качество 23 сортов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. По информации пресс-службы, в дегустацию приняли участие представители винодельческих предприятий Крыма, «Сатера», «Новый свет», «Золотая балка», «Севастопольский винодельческий завод», а также винные блогеры. По словам подконтрольного России начальника отдела реализации коллекционного вина Елены Батрак, самым редким из представленных образцов стало вино «Мускат Белый Гурзуф». В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандры» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка «Хереса» урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин. В заповедной зоне Айпетри, где сейчас ведутся работы по зачистке плато, появится торгово-развлекательный центр и элитное коттеджное поселение. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявил российский активист, глава общественной организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук.
Все, что происходит в Айпетри, напоминает реально спецоперацию. То есть фактически зачищается с участием силовых органов, создается полностью закрытая территория, на которой будет реализовано все, что угодно, без всякого общественного контроля. Вот эти бредовые какие-то эскизы там с сухими фонтанами и еще чем-то, да, это всего лишь отвод внимания от реальной застройки Айпетри. Потому что, еще раз говорю, решение о коттеджном поселке на Айпетри уже принято.
На плато Айпетри, которое в конце мая начало зачищать от строений под контрольное Кремлю руководство аннексированного Крыма, собираются построить огромный торговый центр. Об этом, ссылаясь на собственные источники, 26 июня сообщило крымское издание «Примечание». Издание утверждает, что Айпетри зачищают по заказу главы Сбербанка Германа Грефа. Сейчас на Айпетри снесено более 90% объектов, всего около 40 торговых точек и кафе. Полностью закончить работу российские власти планируют до 1 июля. Крымский журналист Николай Семина, которого обвиняют в нарушении территориальной целостности России, заявил, что суд в аннексированном Крыму затягивает его дело. Об этом Семина рассказал в эфире радио «Крым Реалии».
Процесс по рассмотрению моего дела никак не дойдет, вернее, до стадии предоставления доказательств защиты. И пока все еще продолжается рассмотрение доказательств обвинения. И надо сказать, что суд не сильно спешит, назначает заседание примерно один раз в две недели.
Семина также сообщил, что для него очень важна моральная поддержка со стороны коллег и правозащитников. В частности, журналист поблагодарил правозащитную организацию «Мемориал», где уголовное дело против журналиста недавно признали политически мотивированным.
Я не предполагал, что столь авторитетная правозащитная организация интересуется моим делом и, более того, знает ее в довольно подробном виде. Ранее объявлением незаконным и политически мотивированным уголовного преследования по этому делу меня поддержали 27 международных правозащитных организаций, что было для меня большой поддержкой.
Сам журналист обвинение российского следствия отвергает и объясняет, что сейчас подконтрольная Кремлю власть Крыма выдавливает независимых журналистов с полуострова. 26 июня российский правозащитный центр «Мемориал» признал, что уголовное дело против Николая Семины незаконно и политически мотивировано. В организации заявили, что вопиющий характер носит преследование по этой статье за несогласие с аннексией Крыма, который к территории России с точки зрения международного права отношения не имеет. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, и мы с вами каждое утро в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. А еще мы с вами в социальных сетях, например, в Фейсбуке, вот прямо сейчас идет трансляция, можете смотреть нашу трансляцию на странице Крым Реалии и комментировать, задавать свои вопросы. И еще вы можете слушать и смотреть также на канале YouTube Крым Реалии нашу трансляцию, ну и читать текстовые материалы непосредственно на сайте, который так и называется Крым Реалии. А еще звоните нам по телефону в прямой эфир. Номер телефона, и он абсолютно бесплатный для крымчан, 8 800 10 06 926, естественно, звонки бесплатные для крымчан, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. И, как всегда, дальше у нас Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания.
Итак, говорим мы дальше вот о чем. Сегодня, вчера и сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы проходят Дни Крыма. Там принимают, представляют Крым сразу несколько народных депутатов Украины, несколько политических деятелей, общественных активистов, правозащитников, и в том числе и супруга Ахтема Чигоза, которого сейчас удерживают на территории Крыма, представителя российской администрации, обвиняют его в каких-то преступлениях, якобы до 26 февраля 2014 года. Вот обо всем этом, о важности Парламентской ассамблеи Совета Европы, о том, как Украина о себе напоминает и напоминает о Крыме, мы и будем говорить после того, как послушаем небольшую информационную справку.
«100 слов по теме».
С 28 по 29 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы проходят Дни Крыма. По словам вице-президента ПАСЕ, народного депутата Украины Георгия Логвинского, мероприятие проходит перед ключевым голосованием в организации. Речь идет об изменениях, которые позволят отправить в отставку президента ассамблеи Педро Аграмунта, подозреваемого в коррупции и лоббировании российских интересов. В Крымском вечере примут участие более 400 дипломатов, включая депутатов ПАСЕ и Европарламента, послов, судей Европейского суда по правам человека, а также жертв российской агрессии. 28 июня пройдет непосредственно сам сайт-ивент, а 29 числа планируется выступление в рамках сессии адвоката Николая Полозова, который защищает права крымских татар в аннексированном Крыму. День Крыма отмечается уже второй раз в этом году. Предыдущее мероприятие прошло в Страсбурге 20 февраля. Оно было приурочено к третьей годовщине начала оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерации. Украинская сторона заявила, что старается удержать крымский вопрос среди приоритетов международной повестки дня. Впервые Крымский день в Совете Европы прошел в сентябре 2015 года.
100 слов по теме.
Это радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим о днях Крыма в Парламентской ассамблее Совета Европы и будем это делать дальше с Дмитрием Кулебой, постоянным представителем Украины при Совете Европы. Дмитрий, здравствуйте.
Доброго ранку.
А, Дмитрий, давайте так, для того, чтобы нашим радиослушателям было понятно вообще, да, вот эта площадка Парламентской ассамблеи Совета Европы, что она позволяет вообще делать Украине, на что влияет на принятие каких решений?
Ну, Рада Європи, ми працюємо в цій організації для того, щоб Крим постійно був пріоритетом порядку денного. І тому маємо два завдання. Перше – це тримати Крим серед пріоритетів. Друге – досягати ухвалення в Раді Європи рішень, які сприяють деокупації і захисту прав людини в Криму. І третє – забезпечувати працювати над виконанням цих рішень. Ось і у зв'язку з цим потрібно працювати як класичними дипломатичними інструментами, так і проводити такі заходи, як День Криму, які мобілізують підтримку і викликають, створюють емоційну прив'язку у наших європейських партнерів до кримської історії.
Угу. А скажіть, по вашій інформації, по вашому мненню, яким образом можна заставити Росію виконувати рішення Совету Європи?
Я не думаю, що ми маємо фокусуватися зараз на конкретно на даному етапі на виконанні рішень Росії. Зараз Росія рішення виконувати не готова і не планує, судячи з її останніх заяв та дій. Нам потрібно зосередитись на іншому. Нам потрібно забезпечити, щоб наші європейські партнери, так само як і ми, працювали над виконанням рішень щодо Криму. Тобто, щоб створювати для агресора і для окупанта максимально несприятливі умови і ускладнювати йому життя. І ось для цього нам потрібна коаліція, і для цього нам потрібні спільні дії з нашими європейськими партнерами з виконання відповідних рішень щодо Криму. Щоб не лише Україна казала, давайте робити це і це, а щоб це була наша спільна позиція, і саме таким чином рухатися до деокупації.
Угу. А що це може бути? Ну, от, якщо говорити про конкретні якісь шаги.
Це може бути дуже багато речей. Наприклад, здійснення моніторингу в Криму. Якщо ми не можемо туди потрапити через те, що Росія не надає доступ, то принаймні можна запустити процедуру дистанційного моніторингу. По-друге, це колективні вимоги до Російської Федерації, щоб не ми, щоб не лише Україна вимагала звільнення, наприклад, політв'язнів в Криму, а щоб це системно робилося і нашими партнерами під час їхнього двостороннього діалогу з Росією. Угу. Третє, це налагодження взаємодії міжнародних організацій в сфері прав людини між собою щодо питання Криму. Тому що зараз виглядає так, що ООН окремо займається, ОБСЄ частково окремо, Рада Європи окремо. Ми хочемо, щоб це був повноцінний діалог і повноцінна система, щоб ніде для Росії не залишалося жодного вільного простору. Тільки створюючи максимально негативні умови для неї і збільшуючи тиск,
ми можемо досягати від неї зворотніх кроків.
Понятно, спасибо. Это был Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы. Напоминаю, что сегодня мы говорим про Крымск, про дни Крыма, которые вот 28 и 29 июня проходят в Совете Европы. Там сейчас происходит также и заседание парламентской ассамблеи. Далее будем говорить об этом, обсуждать это с нашим коллегой Виталием Портиком, украинским публицистом, журналистом Радио Свобода. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий, ну вот вообще очень интересно, да, вот насколько, по вашей оценке, вот площадка парламентской ассамблеи Совета Европы, она влиятельна, она может повлиять на ситуацию с аннексией Крыма и соблюдением прав человека на полуострове?
В любом случае, мы должны помнить, что парламентская ассамблея Совета Европы – это организация, куда приезжают депутаты парламентов различных стран. Это просто такой, я бы сказал, клуб, который так или иначе влияет на парламентские настроения. Потому что люди, которые являются членами национальной делегации в Совете Европы, они возвращаются в свои парламенты. И от того, что они слышат в парламентской ассамблее Совета Европы, во многом зависит настроение в самих парламентах. Потому что эти люди как бы осуществляют такие функции послов для связи с другими парламентами, с другими парламентскими делегациями. И то, что они услышат, то станет достоянием депутатского корпуса. А то, что они не услышат, если угодно, не станет. Вот почему, кстати, так важна история, которая произошла с главой парламентской ассамблеи Совета Европы Грамунтом, посетившим вместе с российской делегацией Сирию и теперь фактически утратившим не только возможность вести заседание парламентской ассамблеи Совета Европы, но и репутацию. А со временем, надеюсь, и должность, потому что ясно, что такой человек не должен пассив возглавлять. Если бы украинская делегация энергично не требовала бы ухода Грамунта, возможно, для парламентариев многих других европейских стран стало бы ясно, что поездки с россиянами в Сирию или в Крым, куда хотите, безопасны для дальнейших политических карьер. Сейчас уже многие 100 раз подумают, принимать ли любые приглашения российской стороны.
То есть вы считаете, что это заслуга именно украинской делегации?
Ну, прежде всего, конечно, потому что украинская делегация очень энергично обращала внимание на поведение господина Грамунта.
Виталий, скажите, а вот вообще есть ли вероятность, сейчас присутствует все-таки, да, в парламентской ассамблее Совета Европы российская делегация, но тем не менее, у нее по-прежнему нет права на слово? То есть они могут просто сидеть и слушать?
Российская делегация присутствует в том статусе, который ей отведен парламентской ассамблее, то есть статусе мальчика для битья. Между прочим, Россия неоднократно предпринимала целый ряд усилий, чтобы изменить эту ситуацию. В том числе она и шантажировала. Она шантажировала руководство парламентской ассамблеи Совета Европы, госпожу Броссер, предшественницу господина Грамунта, самого господина Грамунта, который, кстати, пытался этому шантажу потакать. И суть этого шантажа была в том, что если вы нам не вернете все права, мы вообще к вам не приедем, будем бойкотировать вашу организацию. Как видите, что депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы не пошли на этот шантаж. И россияне приехали. Так что
почему это важно для России? Да, не дают права голоса, но тем не менее все равно приезжают и согласны быть в такой роли.
Ну, потому что когда они не приезжали, поэтому, кстати, отличается тактика предыдущего спикера Государственной Думы, профессионального разведчика Нарышкина, от нынешнего спикера Государственной Думы, я бы сказал, профессионального пиарщика Володина. Отличается он тем, что когда их вообще не было, то есть никто не слышал даже в кулуарах. Они не могли никому объяснить свои позиции. В этом смысле, чем больше их нет, тем меньше к ним прислушиваются. Да, они не голосуют, но тем не менее они разговаривают с депутатами, и они, в конце концов, получили возможность, так сказать, конверсной деятельности более комфортно, чем это было раньше.
Угу. А вообще, если, как вы думаете, может ли Россия после тех решений Европейского суда по правам человека, которые есть, ну, не по внутрироссийским проблемам, но и приближаются, конечно, и суды и по крымским вопросам, может ли Россия пойти на то, чтобы вообще выйти из Совета Европы?
Если бы она хотела бы выходить из Совета Европы, она бы не посылала туда делегацию с правом совещательного голоса.
То есть вы думаете, что это невозможно?
Я думаю, что пока что таких намерений нет, потому что для России площадка Совета Европы, это так или иначе пропагандистская площадка. Ведь Россия только так рассматривает международные институты. Я пока не вижу с этой точки зрения смысла для России выходить.
А Украина может использовать эту площадку Совета Европы, вот парламентской ассамблеи Совета Европы, не как пропагандистский, да, инструмент, а именно вот как инструмент реального влияния на Россию и на аннексированный Крым, на ситуацию в аннексированном Крыму?
Ну, а что значит реальное влияние? Реальное влияние ведь очень разными вещами измеряется. Вот когда мы говорим о реальном влиянии, то это влияние на европейский депутат. Влияние на европейское общественное мнение. В конце концов, так или иначе, создание консенсуса по вопросу санкций. Ведь этот вопрос должен не только правительствами европейских стран решаться. Он же должен быть понятен и парламентарием, потому что все-таки те страны, которые ходят в Европейский Союз, они же посылают свои делегации в Совет Европы. Это по большей части парламентские республики, где правительство зависит от мнения парламентария. И об этом тоже никогда не нужно забывать. Он говорит, ой, нужно договориться с тем или иным премьер-министром, чтобы санкции пробили. А, извините меня, это не Россия. Премьер-министр, он человек, который из правительства, которого утверждается парламентариями, он считается с их мнением. Так что тут очень важно не забывать об этом балансе.
И говорить с депутатами в том числе. Спасибо. Виталий Портников, украинский публицист, журналист Радио Свобода, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалия. Мы продолжаем нашу программу. И напомню, что сегодня мы говорим про Дни Крыма, которые проходят 28-29 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы. А одним из людей, который был как раз на организованных этих днях Крыма, это Тарас Березовец. И мы ожидаем прямое телефонное включение. С ним украинский политолог и идеолог общественной организации «Фри Краймия». Также напомню нашим радиослушателям, что там было представлено также несколько докладов. Например, очень интересный доклад «Крым и три года аннексии». Также там был представлены работы по гибридной войне, потому что для многих европейцев на сегодняшний день по-прежнему гибридная война Российской Федерации против Украины является вот такой как бы новостью, да, то есть как будто вот они только первый раз узнали. И без того, чтобы донести до европейцев, что есть такая угроза, она есть не только в отношении Украины, но также и в отношении других европейских стран, ну вот приходится достаточно много работать и украинским депутатам. Виталий Портников напомнил о том, что вот Педро Аграмунт, который про эту личность Педро Аграмунта, который сейчас президент как раз парламентской ассамблеи Совета Европы, руководитель этой парламентской ассамблеи Европы. Почему так много внимания украинская делегация уделила тому моменту, чтобы господин Педро Аграмунт, вот что недопустимо такие действия, которые он себе позволил, там совместные вояжи с Россией и так далее. Так вот, народный депутат Украины, который сейчас присутствовал как раз на этих днях Европы, в парламентской ассамблее Совета Европы, днях Крыма в парламентской ассамблее Совета Европы, Георгий Лагвинский, объясняет, почему для Украины так важно отправить Педро Аграмунта в отставку. Мы сейчас послушаем. Напомню, это народный депутат Украины Георгий Лагвинский.
Мнение.
Мы пытаемся донести в ассамблее принцип, что агенты Кремля, которые за словом диалога пытаются снять санкции, которые защищают нашу страну и бьют по Российской Федерации, должны нести ответственность. Они будут нести ответственность. Даже когда они будут без полномочий, без доверия, мы должны доказать и показать. Россия – это токсично. Не будет пощады никаким наемникам. Ни на Донбассе, ни в Крыму. Мы будем их привлекать. И поэтому мы смогли создать эту волну. Мы выбивали на каждом этапе.
Мнение.
Ну, вот такое достаточно интересное мнение. Понимаете, получается так, на сегодняшний день, что с одной стороны российская делегация, она не имеет права выступления, да, на этой парламентской ассамблее Совета Европы. Но с другой стороны, все равно присутствует там. Площадка, которая не является, ее решения не являются обязательными к выполнению, вот как закон, например, как это делается в Европейском Союзе. И важно понимать, чтобы и наши радиослушатели понимали, в чем отличие Совета Европы от Европейского Союза. Европейского Союза. Совет Европы – это такой, знаете, клуб джентльменов. Вот после окончания Второй мировой войны представители разных европейских стран встретились и решили, что мы больше не будем, и мы больше не допустим, чтобы была какая-то большой конфликт вооруженный на территории Европы. Хватит. Была Первая мировая война, которая унесла десятки миллионов жизней. Вторая мировая война. Хватит. Больше не будет никаких убийств. И договорились, что все проблемы на территории Старого Света, на территории Европы будут решаться мирно. То есть это не имеет отношения к Европейскому Союзу. Все европейские страны, практически, да, все, которые добровольно взяли на себя обязательство соблюдать права человека, они вот являются членами Совета Европы. В том числе и Украина. В том числе, может быть, как вам это ни странно, это и Россия. О том, вот что было на днях Крыма в Парламентской ассамблее Совета Европы 28 и 29 июня, что представляли и какой был интерес к этим дням, мы далее будем говорить с Борисом Захаровым, который как раз находится именно там. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис, ну расскажите, пожалуйста, что вы рассказывали европейцам и кто присутствовал на этих днях Крыма?
Дни Крыма продолжаются. Сегодня еще будет один ивент, еще один сайд-ивент, посвященный политическим преследованиям в Крыму. Сюда приехала супруга Артема Чайгоза и адвокат Полозов. Также будет представлен отчет по делу 26 февраля против Артема Чайгоза и других. Вчера был Крымский вечер. Это большое культурное мероприятие и дипломатический прием, который посетило очень большое количество людей. У меня нет сейчас официальных данных, они появятся позже, но я по нашим оценкам около 400 человек.
Борис, а кто эти люди? Кто посещали это мероприятие?
Это депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы, члены постоянных представительств. Далее судьи Европейского суда, члены комитетов Совета Европы, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы. Также правозащитники из разных стран.
Борис, такой вопрос. Вот с точки зрения, вашей точки зрения, как правозащитника, скажите, а вот вы как думаете, насколько вот эти все мероприятия, вот какой механизм их влияния на европейское общественное мнение и на решение европейских политиков?
Вы знаете, я считаю, что влияние очень сильное. Причем особенно вот таких вот культурологических, я бы сказал, культурных мероприятий. И потому что на традиционном сайд-ивенте собирается, скажем, 20-30 человек. Часто приходят помощники официальных лиц, а не сами официальные лица. Вот, вчера был успех днем, там собралось где-то 50 человек на круглом столе, который организовал Лагвинский и Антон Геращенко. Институт будущего – это одно из наших мероприятий. Оно скорее больше по гибридной войне, нежели правозащитное. Но на вот таких вот мероприятиях, как Крымский вечер, собирается огромное количество людей, приходят первые лица. И это возможность в неформальной обстановке обсудить положение дел. Вот, кроме всего прочего, наш вечер посетил российский оппозиционер Гарри Каспаров.
Борис, скажите, а вот то, что, значит, вот вы общались тоже, да, с людьми, то есть с теми, которые приходят на эти мероприятия, на ваш взгляд, вот что, если мы говорим сейчас про дело Ахтема Чайгоза, что возможно предпринять для его, что планируется предпринимать для того, чтобы решить его дело?
Вы понимаете, тут есть два аспекта. Один, собственно, правовой, юридический. То есть адвокаты борются в судах в российских подают в Европейский суд по правам человека, ведут борьбу на фронтах правовых. А есть дипломатический фронт. Нужно санкциями заставить Россию выполнять свои обязательства, прекратить преследовать людей, угу. Ну и в конце концов вернуть территории.
Понятно, Борис. Но смотрите, те санкции, вот которые сейчас есть...
Они,
да.
Влияют, угу. Они влияют на ситуацию в самой парламентской ассамблее Совета Европы. Вы знаете про скандал с Грамунтом, угу. Президентом ПАСЕ, который посетил с россиянами Башара Асада в Сирии и фактически, сказать, подорвал европейские ценности. И его отстранили от обязанностей. Ну вот такие мероприятия, на самом деле люди на культурных мероприятиях ходят, ознакомливаются с культурой крымско-татарского украинского народа, слушают музыку, пробуют крымско-татарские блюда. У нас был вечер крымско-татарской кухни. И общаются с людьми, там не только правозащитники, а музыканты, художники. И у них, как это сказать, они после этого голосуют сердцем, в частности, они проникаются...
И ситуация в Крыму. Я понял. Спасибо. Борис Захаров, представитель Украинского Хельсинского Союза, был на прямой телефонной связи. Борис, огромное спасибо, что рассказали о том, что происходило на днях Крыма, который сейчас происходит в Европе, да, в парламентской ассамблее Совета Европы. Коллеги, знаете, тут вот что очень важно. На самом деле, в чем главное отличие демократии от тоталитарного режима? Дело в том, что вот в демократии люди принимают решения, и поэтому необходимы такие мероприятия. Потому что потом они выбирают депутатов от той или иной политической силы. Потом эти депутаты принимают в парламенте, да, принимают те или иные решения, в отличие от монархии или тоталитарного режима, где все зависит только от одного человека. Именно поэтому этому одному человеку невозможно дописаться, достучаться или дозвониться. И в этом главное отличие демократии от тоталитаризма. Радио Крым Реалии, Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Услышимся.